Глава 23. Меня лишают наследства. У нас гостит дядя Самсон. Он совсем стар, слаб и ужасно смешон. Он богатый и старый холостяк и, может быть, завещает мне свои деньги, если я буду себя хорошо вести. Я знаю, что сделать, если он оставит мне свои деньги. Я куплю себе пони у мясника. Мне хотелось, чтобы дядя поторопился умереть, потому что отец Боба говорил, что собирается купить пони. У него совсем голое пятно на голове, и он так глух, что нужно кричать, как паровозный свисток, чтобы он услышал, или подойти совсем близко и кричать в его слуховую трубку. Наш учитель рассказывал нам, что у нас барабаны в ушах, но у дяди Самсона труба, потому что его барабан сломался. Она тонка с одного конца и толста с другого, и сегодня, когда я шел в школу, я поговорил немножко в трубу. «Дядя, правда, что ты живучий?» – сказал я. Он казался удивленным. «Что ты хочешь сказать, дитя мое?» – спросил он. «Бес говорит, что ты такой же крепкий, как древесная кора, но ведь бывает же кора, которая сама лопается. Мне бы хотелось иметь доллар. Я бы купил у Вилли тележку, чтобы возить домой щепки для кухарки». Но вместо того, чтобы дать мне доллар, он помрачнел и сказал.
«Что-что? Твоя сестра говорит, что я живучий? Так-так, подожди же, змея. Я хотел подарить ей хорошенькое шелковое платье, но теперь еще подумаю. Люди, у которых нет денег, всегда воображают, что другие, у которых деньги есть, должны сорить ими, как будто это вода».
Он продолжал ворчать и сопеть, и при этом поглядывал на меня сквозь свои очки, но доллара мне так и не дал. Он был в таком дурном настроении, как кошка, которую гладят против шерсти. Он вскочил и все ворчал что-то про себя, так что я рад был уйти. Взяв свой завтрак, я пошел в школу мимо вокзала, чтобы посмотреть, нет ли чего нового на железной дороге. Когда я вернулся из школы, мама схватила меня за одно плечо, Бес за другое, и обе спросили меня, что такое, я рассказал дяде, что он целый день такой злой. Я ответил, чтобы они не беспокоились, я ничего ему не рассказывал.
«Берегись, Жоржи, ты опять что-нибудь напроказишь», сказала мама.
«Шш, не шуми, пока он спит на диване в комнате, пойди поиграй во дворе и будь умницей».
Я послушался, как это подобает маленьким мальчикам. Выйдя во двор, я заметил, что окно дядиной комнаты открыто. Я тихо подкрался и заглянул туда. Его очки лежали на подоконнике. Я немножко только примерил их Таузеру, желая знать, видит ли собака лучше сквозь очки. Но она прыгнула с ними через забор, потому что почуяла кошку. А когда вернулась, то...
«Ах, а где же очки?»
Я не решился лезть через забор искать их, потому что у матери Джонсона наготове пистолет, чтобы застрелить меня, если она меня увидит. Стекла были в золотой оправе, и мне было очень жаль, что Таузер их потерял. Собаки никогда ведь не думают о том, сколько стоят вещи. Дядя продолжал спать с открытым ртом и производил такой шум, как будто в его глотке была бутылка, из которой льется вода. Для меня это было большим искушением попробовать, довольна ли длина моя удочка, чтобы достать до дивана. Право, мне нужно было попробовать. Вот я и нацепил на крючок шмеля и шутки ради стал держать его над ртом дяди. Я не надеялся поймать рыбы, право, нет, но моя рука устала держать палку. Крючок нечаянно попал дяде в рот, а он как раз чихнул во сне и закрыл его. Я попробовал очень осторожно вытянуть крючок, но противная штука не поддавалась, зато поддался мой дядя. И я испугался и потянул так сильно, что он упал с дивана. Ох, как он закричал! Я бросил палку, как молния, побежал в сарай и спрятался в сено, чтобы меня долго не могли найти. Было уже темно, когда я наконец вошел в кухню.
Кухарка как раз мешала на плите овсянку. Заметив меня, она так взглянула, будто хотела меня пронзить. «Ах ты жестокий, гадкий мальчик!» — сказала она. «Как это тебе в голову пришло сыграть такую плохую шутку с твоим дядей? Он может умереть. Доктор с большим трудом вытащил крючок из его языка, который теперь так изранен и так болит, что старику целые недели придется питаться одной овсянкой, а он так стар и слаб, что может умереть от последствий твоей жестокости».
«Бриджит!»
– шепнул я ей доверчиво. «Если я скажу мяснику, что мой дядя умирает, то как ты думаешь, подождет он еще несколько дней и не продаст пони?» Она сперва подняла руки кверху, потом села и стала хохотать.
«Жорже, ты хуже людоеда!» – сказала она.
Мне кажется, с ее стороны было бессердечно так смеяться, когда дядя лежит в доме больной. Но у некоторых людей совсем нет чувства. Прошло уже несколько дней с тех пор, как у моего дяди заболел язык от крючка. Доктор говорит, что теперь ему лучше. Бес говорит, что он ужасно зол на меня. Сегодня, когда он мог уже встать, он решил написать новое завещание. Он потребовал бумаги и чернил, и свои очки. Я послал Бетти в сад к Джонни, чтобы разыскать их, но оба стекла выпали, поэтому я взял стекла из очков моей сестры, которая близорука, и отлично исправил очки дяди. Я не решился войти в его комнату, потому что он все еще сердился на меня, но я так боялся за пони, что хотел послушать завещание и узнать, наследник я или нет. Проскользнув за спиной Бетти, которая несла ему овсянку, я тихонько подлез под кровать, а через минуту пришел нотариус Грей. Дверь заперли, придвинули стол к большому креслу у кровати, поставили на него чернильницу и приготовили большой лист бумаги. Потом дядя надел очки, но через минуту тяжело вздохнул и сказал:
«Я совсем ничего не вижу. Что мне делать? Эти стекла были как раз по мне. Я видел в них так ясно, как днем. А теперь все темно, точно в тумане. Удар, который нанес мне скверный мальчик, разрушил мне зрение. Я совсем ослеп».
«Может быть, стекла не совсем чисты?» – сказал нотариус. «Я вытру их, мистер Самсон».
Он чистил их, но мой бедный дядя все-таки ничего не видел.
«Это жестокий удар», — сказал он. «Я не оставлю этому маленькому каналье ни гроша. Да и сестра моя лицемерка, ни цента не получит. И Бес моя племянница хороша. Она сказала, что я живучий. Да, сэр, я решил завещать все мои деньги дому престарелых. Никто из гакетов не получит ни одного моего доллара. Мне сначала очень понравился этот мальчуган, но он совершенно испорчен. Еще попадет когда-нибудь в тюрьму. Деньги только погубили бы его. Он потерял кругленькую сумму в 100 000 из-за своих шуток со старым дядей».
Я мирно лежал, пока они болтали и писали. Потом нотариус отворил дверь и позвал кого-то, чтобы подписать завещание в качестве свидетеля. И все было кончено. Под кроватью было жарко, я устал, и все, что я знаю, то, что я заснул. Когда я проснулся, было уже темно, точно в комнате находилась куча серых кошек. Я слышал, как храпел дядя, а потому тихонько вылез и пощупал под подушкой, куда, как я слышал, он положил завещание. Оно было еще там, а также часы и бумажник. Я все взял в свою комнату, чтобы хорошенько напугать его, противного старикашку, так клеветать на собственного маленького племянника. Вещи я сунул между матрасами, потом зажег свечку и держал на дне завещание, пока оно не превратилось в кусочки пепла, как я читал в одной книжке. Я обжег себе пальцы и уронил несколько кусков, но легко потушил огонь, ничего не случилось. Только на моем новом летнем жилете, который мне сегодня принесли от портного, 3 куска оставили большую дыру. Я пошел вниз и увидел, что было только 8 часов. Наши думали, что я долго играл на дворе в мяч. Бетти дала мне кусок холодного рисового пудинга и кусок пирожного, и я пошел спать. Около полуночи в доме раздался ужасный переполох. Дядя Самсон разбудил все семейство криком, что его ограбили. Его золотые часы в $200, его бумажник с 300 долларов. Это было уже слишком. Он совсем взбесился. Окно было открыто, и папа считал, что кто-нибудь влез и взял вещи. Чем более сердился дядя, тем хуже он слышал, и все должны были кричать ему в ухо. Все-то была потеха. В нашей семье постоянно что-нибудь приключается. В других семьях не бывает такого беспокойства. Но ночью ничего уже нельзя было сделать, и все пошли спать. Перед завтраком я отнес дяде часы и бумажник. Я сказал ему, что вор верно испугался и уронил вещи, но бумаги я не мог найти, и он дал мне 10 центов и сказал, что я не такой уж дурной мальчик, как он думал, и что он может написать другое завещание, когда выздоровеет, и, быть может, не все свои деньги завещает дому престарелых. Потом я очень любезно разговаривал с ним через трубку. Я спросил его, как долго живут люди его лет, потому что если он скоро умрет, то я попросил бы его завещать мне $40, чтобы купить пони. Я давно мечтаю о пони. Я рассказал ему, что Бесс называет его старым занудой, потому что ей приходится так громко говорить с ним, что у нее болит горло. Но что мне нипочем говорить громко, потому что очень забавно кричать в такую трубку, точно в телефон. Я спросил его, не пробовал ли он слушать зубами, и знает ли он, что тетя Бетси сердится на папу и не хочет давать ему денег в долг, и говорит, что наши очень расточительны. Я рассказал ему, что Лили и Монтегю ссорятся между собою, что доктору Муру придется голодать, если он не получит больше практики, что папа очень вспыльчив, что он был недоволен, когда дядя Самсон приехал гостить к нам на лето, и что Бетти постоянно ворчит, потому что не любит пришивать пуговицы к его гамашам и прислуживать ему, так как он слишком скуп, чтобы давать ей иногда доллар за услуги. Он, кажется, слушал меня охотно и порою улыбался, как будто его щекотали. Но от мамы мне сегодня за обедом ужасно досталось за то, что я дал волю своему языку. Она сказала, что я уже наделал довольно бед. Никак людям не угодишь. Например, вчера вечером телеграфист с Бесс были в передней комнате. Бетти не было, потому что ей нужно было выйти, и Бесс сказала мне: «Жоржи, если сегодня вечером придут сестры Смит, скажи им, что меня нет дома, что дядя болен, а мама занята». Сестры Смит действительно пришли. Я выбежал, когда они позвонили. Они спросили, дома ли кто-нибудь. Я сказал: «Нет, дядя болен, мама у него, потому что он пишет свое завещание, а Бесс велела мне сказать, что ее нет дома, потому что она занята со своим поклонником, с телеграфистом, в передней комнате. Он учит ее телеграфировать». Одна из сестер так и прыснула, а сегодня после обеда Бесс ужасно выдрала меня за волосы. Она говорит, что весь город уже знает про нее и про телеграф, так что ей совестно высунуть нос за дверь. Но разве легко маленькому мальчику знать, как угодить людям?